Кабинет начальника отдела ЧП, 6 мая 99 года, около часа дня. «И что же они добились со своей техникой?» – спросил я. Тоева скучно смотрел в окно, следя взглядом за облачным селением, неторопливо плывшим где-то над южными окраинами Свердловска. «Ничего существенно нового», – ответил он. «Восстановили наиболее вероятный вид животных. Анализы получились такие же, как у аварийщиков. Удивлялись, что не сохранились оболочки эмбриофоров. Поражались энергетики, твердили, что это невозможно. Ты запросы послал?» – спросил я через силу. «Хочу здесь еще подчеркнуть, что к тому времени я уже все видел, все знал, все понимал, но представления не имел, что мне делать с этим моим видением, знанием и пониманием. Я ничего не мог придумать, а сотрудники мои и коллеги только мешали мне, в особенности Тоева Глумов. Больше всего на свете мне хотелось вот тут же, не сходя с места, отправить его в отпуск. Всех их отправить в отпуск, до последнего стажера. А самому отключить все линии связи, заэкранироваться, закрыть глаза и на сутки хотя бы остаться в полном одиночестве. Чтобы не надо было следить за своим лицом. Чтобы не надо было думать, какие мои слова прозвучат естественно, какие странно. Чтобы вообще ни о чем не надо было думать. Чтобы в голове образовалась зияющая пустота, и тогда в этой пустоте искомое решение возникнет само собой. Это было что-то вроде галлюцинации, из тех, что появляются, когда приходится терпеть долгую нудную боль. Я терпел уже более 5 недель. Душевные силы мои были на исходе. Но пока еще мне удавалось владеть своим лицом, управлять своим поведением и задавать вполне уместные вопросы». «Ты послал запросы?» — спросил я Тоева Глумова.
«Запросы я послал», — ответил он монотонно. «Бюргермайеру в ПО «Эмбриомеханика», Горбатскому лично и Флемингу на всякий случай. Все от вашего имени».
«Хорошо», — сказал я. «Подождем». Теперь надо было дать ему выговориться. Я же видел, ему надо выговориться. Он должен был увериться, что самое главное не прошло мимо внимания руководителя. В идеале руководитель сам должен был вычленить и подчеркнуть это главное, но на это у меня уже не доставало сил. «Ты хочешь что-то добавить?» — спросил я.
«Да, хочу». Он щелчком сбил невидимую пылинку с поверхности стола. «Необычная технология, это не главное». «Главное — это дисперсия реакций».
«То есть?» — спросил я. «Я еще должен был его подгонять».
«Вы могли обратить внимание на то, что события эти разделили свидетелей на 2 неравные группы? Строго говоря, даже на 3. Большая часть свидетелей поддалась безудержной панике. Дьявол в средневековой деревне. Полная потеря самоконтроля. Люди бежали не просто из малой пеши. Люди бежали с земли». Теперь 2-я группа. Зоотехник Анатолий Сергеевич и художница Зося Лядова, хотя и перепугались вначале, но затем нашли в себе силы вернуться. Причем художница увидела в этих животных даже какое-то очарование. И, наконец, престарелая балерина и мальчик Кир. И еще, пожалуй, Панкратов, муж Лядовой. Эти вообще не испугались, даже напротив, дисперсия реакций,
повторил он. Я понимал, что он от меня ждет. Все выводы лежали на поверхности. Кто-то произвел в малой пеше эксперимент по искусственному отбору, разделил людей по их реакциям на тех, кто годен и кто не годен к чему-то. Совершенно так же, как этот кто-то 15 лет назад производил отбор в подпространственном секторе входа 41/02. И нет вопроса, кто этот кто-то, владеющий неведомой нам технологией. Тот же самый, кому по какой-то причине стало поперек дороги фукомизация. Тоева Глумов мог бы и сам все это мне сформулировать, но с его точки зрения это было бы нарушением служебной этики и принципа Сяо. Делать такие выводы – прерогатива руководителя и старшего в клане. Но я не воспользовался своей прерогативой.
На это мне тоже уже недоставало сил.
«Дисперсия», — повторил я. «Убедительно». Кажется, я все-таки сфальшивил, потому что Тойва вдруг поднял свои белесые ресницы и глянул на меня в упор.
«У тебя все?» — спросил я сейчас же.
«Да», — ответил он, — «все».
«Хорошо, подождем экспертизы. Что ты намерен сейчас делать? Пойдешь спать?»
Он вздохнул еле заметно. Руководство не сочло. Менее сдержанный человек на его месте сказал бы какую-нибудь дерзость. Тойва сказал:
«Не знаю. Наверное, пойду еще поработаю. У меня сегодня счет должен закончиться».
«Поки там?»
«Да».
«Хорошо», — сказал я. «Как хочешь, а завтра изволь выехать в Харьков». Тойва приподнял белесые брови, но ничего не сказал. «Что такое институт чудаков, знаешь?» — спросил я.
«Да, Кикин мне рассказывал».
Теперь приподнял брови я. Мысленно. Черт бы их всех подрал. Совершенно распустились. Неужели я каждый раз должен предупреждать каждого, чтобы не распускали язык? Не Комкон-2, а клубные посиделки.
«И что же тебе рассказывал Кикин?» — спросил я.
«Это филиал Института метапсихических исследований. Изучают предельные и запредельные свойства человеческой психики. Полным-полно странных людей».
«Правильно», — сказал я. «Ты отправишься туда завтра. Слушай задание». Задание я ему сформулировал так. 25 марта Институт чудаков в Харькове почтил своим посещением знаменитый колдун с планеты Саракш. Кто такой колдун? Это, безусловно, мутант. Более того, он владыка и повелитель всех мутантов в радиоактивных джунглях за голубой змеей. Он обладает многими удивительными способностями, в частности, он психократ. Что такое психократ? Психократ — это общее название для существ, способных подчинять себе чужую психику. Кроме того, колдун — это существо необычайной интеллектуальной мощи, из тех сапиенсов, которым капли воды достаточно, чтобы сделать вывод о существовании океанов. Колдун прибыл на Землю с частным визитом. Почему-то в первую очередь его заинтересовал именно Институт чудаков. Может быть, он жаждал найти себе подобных, мы не знаем. Визит его был рассчитан на 4 дня, а уехал он через час.
Вернулся к себе на Саракш и там растворился в своих...
радиоактивных джунглях. До этого места моя вводная Тойва Глумову содержала правду и одну только правду. Дальше начиналась псевдоквазия. На протяжении последнего месяца наши прогрессоры на Саракше, по моей просьбе, пытаются выйти с колдуном на связь. У них ничего не получается. То ли колдуна мы здесь, на земле, как-то обидели, сами того не ведая, то ли одного часа доставало ему, чтобы получить всю необходимую для него о нас информацию, то ли вообще произошло что-то специфически колдунова и поэтому для нас непредставимое. Короче говоря, надлежит отправиться в институт, поднять там все материалы по обследованию колдуна, если такое производилось, переговорить со всеми сотрудниками, кто имел с ним дело, выяснить, не произошло ли с колдуном в институте что-либо странное, не запомнились ли какие-нибудь его высказывания о земле и о нас, людях, не совершил ли он каких-либо поступков, в то время оставшихся без внимания, а ныне представляющихся в новом свете. «Все понятно?» — спросил я.
Он снова быстро взглянул на меня. «Вы не сказали, по какой теме проходит эта моя командировка?»
«Нет, это не было вспышкой интуиции. И вряд ли он поймал меня на псевдоквазии. Просто он искренне не мог понять, как его начальник, располагая такой серьезной информацией относительно проникновения ненавистных странников, может отвлекаться на что-то постороннее. И я сказал: тема та же. Визит старой дамы». Собственно, так оно и было. В широком смысле слова. В самом широком. Некоторое время он молчал, беззвучно постукивая пальцами по поверхности стола. Потом проговорил, как бы извиняясь:
«Я не вижу связи».
«Увидишь», — пообещал я. Он молчал. «А если связи нет, то тем лучше», — сказал я. «Это колдун, понимаешь? Настоящий колдун, я с ним знаком. Настоящий колдун из сказок с говорящей птицей на плече и прочими причиндалами. Да еще колдун с другой планеты. Он нужен мне позарез».
«Возможный союзник», — сказал Тойва со слабой вопросительной интонацией в голосе.
«Ну вот, он сам себе все и объяснил. Теперь будет работать как проклятый. Может быть, даже найдет колдуна, что, впрочем, сомнительно». «Имей в виду», — сказал я, «в Харькове ты будешь выступать как сотрудник Большого Комкона. Это не прикрытие. Большой Комкон действительно занимается поисками колдуна».
«Хорошо», — сказал он.
«Все, тогда иди. Иди, иди. Привет, Ася». Он ушел, и я, наконец, остался один. На несколько блаженных минут. До следующего видеофонного вызова. И вот в эти-то блаженные минуты я и решил окончательно, надо идти к Атосу. Идти немедленно, потому что, когда он ляжет на операцию, у меня вообще поблизости не останется ни одного человека, к которому я бы мог пойти.